Говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей в прямом эфире программа «Грани времени».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. В Махачкале убит глава Ботлинского района Дагестана. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Американские войска останутся в Ираке на годы, считает Джордж Буш. Глава Ботлинского района Дагестана Руслан Алиев, который был тяжело ранен сегодня в результате покушения, скончался в больнице. Автомобиль Алиева был обстрелян в центре Махачкалы, не менее 10 человек были ранены, в том числе 4 охранника Алиева. Милиция подозревает в нападении 4 человек, которые тоже получили ранения и находятся в больнице под охраной. Это не первое нападение на Алиева. В сентябре прошлого года в результате обстрела он был ранен в шею. Бывшие кандидаты в президенты Белоруссии Александр Милинкевич и Александр Козулин не могут договориться, следует ли продолжать акцию протеста в центре Минска. С подробностями из Минска Игорь Корней.
Лидер Белорусской социал-демократической партии Александр Козулин возмущен коварством партнеров и вероломным нарушением соглашения. Об этом говорится в распространенном специальном заявлении. Козулин констатирует, что ответственность за последствия непродуманных и несогласованных действий с этого момента несут Александр Милинкевич и его соратники.
За эту акцию будет отвечать уже Милинкевич. Я считаю, что детей подставлять нельзя.
В штабе Александра Милинкевича сказали, что вопрос о продолжении акции протеста действительно обсуждался на консультациях. Однако согласованное решение принято не было. Сам Александр Милинкевич считает, что решение можно принять, только посоветовавшись с молодыми людьми, которые двое суток не уходят с Октябрьской площади. А игнорировать их мнение было бы аморально. По неофициальным данным, в районе лагеря, разбитого на Октябрьской площади Минска, участниками акции протестов против официальных итогов президентских выборов, за 2 последних дня было задержано около 150 человек. Многие из них были при этом сильно избиты. Игорь Корней для Радио Свобода, Минск.
Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. По словам президента непризнанной республики Эдуарда Кокойты, основанием для этого является документ о вхождении Единой Осетии в состав Российской империи в 1774 году. Решение же о выходе так никогда и не было принято. Подобный иск может быть рассмотрен, но пока не поступал, сообщили корреспонденту Итартас в Конституционном суде. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. На заседании в среду были приняты в первом чтении соответствующие поправки к закону о Конституционном суде. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. По их мнению, переезд суда негативно скажется на его независимости и потребует больших затрат. Руководство Европейского союза рассчитывает на скорое подписание соглашений с Россией, смягчающих визовый режим. Как объявил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-председатель Еврокомиссии Франко Фраттини, подписание, скорее всего, состоится еще до саммита ЕС-России, который намечен на 25 мая в Сочи. Президент России Владимир Путин завершает визит в Китай. Выступая на российско-китайском экономическом форуме в Пекине, Путин сказал:
в Российской Федерации принято решение о строительстве нефтепроводной системы из Восточной Сибири к Тихоокеанскому побережью. Компания «Транснефть» и Китайская национальная нефтегазовая корпорация подписали протокол об изучении вопроса и строительстве ответвления от этого нефтепровода на Китайскую Народную Республику. Если проект удастся реализовать, а у меня в этом нет сомнений, он будет способствовать значительному увеличению объемов поставки нефти из России в Китай.
Говорил Владимир Путин. Председатель КНР Ху Цзиньтао сообщил о намерении Китая инвестировать в экономику России к 2020 году около 12 миллиардов долларов. Было также объявлено о планах строительства нового газопровода и миллиардных контрактах на поставки в Китай российского газа.
Радио Свобода. Новости.
Президент США Джордж Буш заявил, что американские войска останутся в Ираке на годы, и вопрос о сроках их окончательного вывода примут уже будущий президент США и будущее правительство Ирака. Президент сказал об этом во время пресс-конференции в Белом доме. С подробностями Владимир Морозов.
Джордж Буш отказался назвать точную дату вывода американских войск. «Я твердо верю», — заявил он, — «что в Ираке мы добьемся успеха, и если бы я в это не верил, я бы отозвал наши войска». Президент назвал ошибочным утверждение бывшего премьер-министра Ирака о том, что столкновения различных религиозных группировок ввергли эту страну в гражданскую войну. Во время волны насилия, возникшей после взрыва в шиитской мечети в феврале, погибли уже более 1000 иракцев. Президент США заявил, что ситуация могла стать гораздо хуже, но этого не произошло, потому что иракские религиозные и политические лидеры проявили сдержанность. Президент отверг требования об отставке министра обороны Дональда Рамсфелда, которого обвиняют в том, что план военных действий в Ираке был плохо подготовлен. «Каждый военный план, — сказал Джордж Буш, — выглядит отлично, пока он на бумаге, и вы еще не столкнулись с врагом». Владимир Морозов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению группировки ЭТО о прекращении вооруженной борьбы. Премьер-министр Хосе Луис Родригес Сапатеро заметил.
После стольких лет террора, этот мирный процесс, как и любой другой, будет долгим и трудным. Тем не менее, мы полны решимости довести его до конца. Правительство будет опираться на все политические силы и всегда помнить о жертвах террора и тех, кто продолжает борьбу за нашу безопасность.
Говорил глава испанского правительства. Эта террористическая группировка басков-сепаратистов объявила в среду постоянное перемирие, которое должно начаться с 24 марта. Заявление это было зачитано по радио и телевидению страны басков. Европейский Союз ввел запрет на рейсы более 90 авиакомпаний, сочтя их небезопасными. В списке в основном авиакомпании африканских стран, но значится в нем также афганская «Ариана» и компании Казахстана и Киргизии. Запрет касается как пассажирских, так и грузовых рейсов. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату объявил недавно назначенный премьер-министр автономии, один из лидеров Хамаса Исмаил Хания. В последние дни резко обострились отношения между Хамас и Организацией освобождения Палестины. Руководство ООП отвергло предложенную Хамасом программу кабинета министров, назвав ее неприемлемой. И вернемся к главным новостям. В Махачкале убит глава Ботлевского района Дагестана. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Американские войска останутся в Ираке на годы, считает Джордж Буш.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Завершился официальный визит российского президента в Китай. О взаимоотношениях двух великих соседних держав мы собираемся побеседовать с Борисом Резником, депутатом Государственной Думы от Хабаровского края, заместителем председателя Думского комитета по информационной политике. Наш гость пока задерживается, поэтому напоминаю телефон нашего прямого эфира 8-800-200-2212. Свои сообщения присылайте на пейджер. Для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700. Абонент «Радио Свобода». Бывший заместитель министра иностранных дел России Андрей Федоров – один из очевидцев недавних экономических успехов Китая.
Мне в течение последних нескольких лет приходилось не раз бывать в Китае. Дружелюбие и заинтересованность действительно в попытках понять, что такое Россия сегодня. Хотя, безусловно, кое в чем Китай себя уже чувствует сильнее России, прежде всего с учетом динамики своего экономического развития. Тот рост, который демонстрирует Китай в последнее время, это реальный рост. И в частности по виду городов Китая, которые меняются каждый месяц, можно видеть, что вообще происходит в стране. Хотя одновременно с этим остается несколько сот миллионов человек, которые не имеют работы, остается значительное количество, десятки миллионов неграмотных и так далее.
Ну вот мы выслушали заявление бывшего заместителя министра иностранных дел России Андрея Федорова. Он отмечает успехи Китая, и это все на фоне сохранения прежнего политического строя в этой стране. Вот хотим поговорить на эту нашу тему с радиослушателями о симбиозе экономического роста и политического авторитаризма. Слушаем вопрос от москвича Николая.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я буквально что хотел сказать. Эти вот трубы, которые будут питать, ну, как бы кровеносные сосуды Китай. Вот, ну, напоминает вот молодую Германию, когда уже началась война, а туда все шли эшелоны с русским хлебом, бензином и сталью, которые потом полетели сюда. Мне интересно было сегодня в Америке вышла публикация о том, что Россию можно победить одним ударом в склад ядерных боеприпасов. И мне вот очень интересно, когда вот сейчас на столетии флота и на 23 февраля все верховные главнокомандующие, все премьеры, все главы верхних и нижних палат сидели в первом ряду. Значит, там где-то в коридоре в морской форме сложены эти кнопки красные, ядерные чемоданчики, и мы таким вот образом говорим: у нас прекраснейшее ПВО в Москве, мы ничего не боимся, а бедные американцы мечутся. Если выступает президент в одном месте, то вице-президент должен сидеть в другом месте, объединенные штабы в третьем месте. Почему же они нас так боятся, а мы их нет? Спасибо.
Ну, вот, очевидно, поэтому и создается новый центр силы на Востоке между Москвой и Пекином, новая ось. И вот об этом мы и собираемся поговорить в сегодняшнем эфире с нашими радиослушателями. Очевидно, это была одна из целей визита Владимира Путина в Китай. Слушаем радиослушателя Георгия из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Владимир, узнайте, пожалуйста, у своего гостя, как хорошо защищена наша граница дальневосточная от проникновения этих миллионов китайцев. Не заполнят ли они наш Дальний Восток?
Вот у нас в студии наш гость Борис Львович Резник, депутат от Хабаровского края. Не заполнят ли китайцы Дальний Восток, вот уже спрашивают наши радиослушатели.
Да, не заполнят точно, точно нет. Ну, по одной простой причине. В этом больше мифа, нежели правды, утверждение, что вот заселяют интенсивно китайцы. Если брать мой родной и любимый край Хабаровский, у нас сегодня, по данным миграционной службы нашей краевой, где-то 5800 иностранных граждан. Из них половина китайцы. Но, к сожалению, вот такая ситуация не на всем Дальнем Востоке. Скажем, в прошлом году, опять же, по данным все той же миграционной службы, через пункты пропуска в Приморском крае прошло где-то 480 тысяч китайцев.
Уже 500 000.
Ну, прошло это, я не знаю, что они не выехали, они не остались здесь, они как пришли, так и ушли. Это все поездки, это китайские челноки, которые так же, как и наши челноки, привозят товары и торгуют на рынках. Это туристы и так далее, и так далее. Но вот если, скажем, сопоставлять Хабаровский, Приморский край, Амурская область, у нас наиболее такая благополучная ситуация. Хотя вот этот миф, что заселяют китайцы российский Дальний Восток, это миф и есть. По одной простой причине. Ну, вот у нас за многие годы, за десятилетия практически, с 96-го года по прошлый год, не убывших китайцев было всего 526 человек. То есть, которые приехали, это не значит, что они остались на просторах родины огромной нашей. Это, может быть, они прибыли через наши пункты пропуска, а убыли через другие. Вот. Ну, это небольшая цифра на самом деле.
Ну, не то, что это какие-то беженцы, люди бегут от нищеты или от зажима демократических свобод, просто ищут работу.
Что, китайцы-то?
Да.
Нет, ну, как правило, в общем, им здесь довольно комфортно, они делают здесь свой маленький бизнес, торгуют на рынках на наших российских довольно успешно. Как бы раньше китайский ширпотреб пользовался большим спросом, теперь уже у нас избирательная публика, они уже смотрят, что получше. А китайцы совершенствуются, они товары неплохие делают. Ну, как бы это процессы не опасные, на мой взгляд, и вполне объяснимые с точки зрения мировой практики. Везде городки небольшие китайские есть во многих столицах мира и так далее.
Эколог-правозащитник Григорий Пасько, капитан второго ранга, военный журналист, уверен в необходимости дружбы с Китаем.
Вопрос о том, стоит ли дружить с Китаем или не стоит, ответа на него нет. Потому что дружить стоит только потому, что это наш сосед, граница с которым протяженностью в 4500 километров. Тут вопроса нет, дружить или не дружить. Конечно же, дружить в силу геополитических положений этих двух стран. Другое дело, в каких областях дружить. Если в подавлении прав человека, в подавлении гражданских институтов, в попытках обуздать интернет и развитие демократических принципов страны, то, конечно же, в этом отношении достаточно дружбы нам с Белоруссией. Меня, как бывшего военного человека, слегка может беспокоить то, что техническая сложность приобретаемых Китаем вооружений с каждым годом повышается. В то же время новое вооружение на вооружение российской армии не поступает.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Борис Резник, депутат от Хабаровского края, заместитель председателя Домского комитета по информационной политике. И обсуждаем завершившийся визит российского президента в Китай. Слушаем вопрос от Николая, радиослушателя из Тулы.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир, и вашему гостю. Я помню, как в 60-е годы из каждого советского репродуктора лилась песня «Москва-Пекин, Москва-Пекин, вперед идут народы», да? За этим последовал Даманский остров, помните?
Помню.
Резня была там русских солдат, да? После этого началась грандиозная стройка века, БАМа, для укрепления китайской границы, да? У меня там служили знакомые офицеры, рассказывали, сколько денег, людских ресурсов туда было вбухано, да? Вот. И все эти игры вот с Китаем, да? Правильно сказал первый звонивший из Москвы, это такое же, как заигрывание с Гитлером, и закончится точно тем же.
Ну, я совершенно не могу с этим уважаемым товарищем согласиться. Во-первых, мой первый визит на Дальний Восток был из Москвы, я на самом деле москвич, и поехал на Даманские события в первую командировку. И на моих глазах происходил второй бой. Я видел, как после первого боя ребят, пограничников с Новомихайловской заставы, убитых, доставили в госпиталь, и мы их хоронили. Тогда еще Иман называлось это селение, поселочек, районный центр. И я участвовал во время второго боя. На моих глазах погиб демократ Владимир Леонов. И старший лейтенант с ним вместе был, там пограничник, и было очень тяжело, и казалось, никогда мы с Китаем уже дружить не будем, и казалось, что этот монстр огромный, дикий, он всегда будет противостоять, но вот прошло время, и как бы сегодня я вижу, как человек, живущий уже многие годы на Дальнем Востоке, а после Даманских событий я попросил, чтобы меня направили собственным корреспондентом газеты туда, на Дальний Восток, на 2 года. Дал честное слово, что я не сбегу. И вот 35 лет я там живу, на самом деле, да. Вот. И меня, например, радует то, что мы сегодня строим отношения с могучей державой, с Китаем. Меня радует то, что визит нашего президента прошел успешно. Мы заключили... Ну, много там всяких соглашений, хотя само по себе, что 1000 человек поехало, это, на мой взгляд, непродуктивно, потому что работать в течение нескольких дней 1000 крупных бизнесменов и администраторов, ну, просто там, знаете, это протокольные встречи.
Вас не приглашали в делегацию?
Приглашали, но я просто не мог, у меня тут были в Москве дела, да. Вот. Но то, что заключили соглашение по топливно-энергетическому комплексу, очень долгосрочный, мечта китайцев сбылась. Мы 8 лет они мечтали о том, чтобы прямую трубу мы туда проложим. Сегодня не одна труба, а 2 трубы пойдут. И то, что вот мой друг Григорий Пасько, мы с ним давно знакомы и хорошо, А, уж так уж очень настроен по поводу нашего военно-технического сотрудничества скептически. Я тоже не разделяю. Мы, во всяком случае, в ближайшие 30 лет точно воевать с Китаем не будем. И то, что у них есть сухие Су-27, и у нас есть Су-27, что у них есть наши танки Т-80, и у них, и так далее. И уж если пойдет какая-то война, то у нас будет другое уже оружие, наверное, применяться. Но я уверен, что не будет никаких военных действий. Мы обречены просто как соседи на долговременное сотрудничество.
Бывший первый заместитель министра иностранных дел России Федор Шалов-Ковидяев считает, что именно авторитарный строй способствовал китайскому экономическому чуду.
То, что происходит с Китаем, это экономическое чудо, потому что они успели и сумели обеспечить очень быстро такие мощные точки роста. Авторитарность, присущая Путину, она вполне совпадает с теми тенденциями власти, которые мы сейчас наблюдаем в Китае, поэтому здесь, я думаю, есть и такая взаимная симпатия, да, и понимание того, что те действия, которые были в свое время предприняты китайским партийным руководством против студентов, ну, не являются чем-то из ряда вон выходящим в авторитарных режимах.
Ну уж нет, с этим я никак согласиться не могу, что дружит авторитарный режим с авторитарным режимом. Меня, например, никоим образом не радует, что мы как бы скатываемся на путь авторитаризма. Мне бы было гораздо симпатичнее, если бы мы шли по стезе демократического развития. Но то, что китайцы во многом сумели грамотно использовать ситуацию и построить, я чудом это не назову, это просто грамотная экономическая работа. И во многом, например, развитию Китая, как ни странно, способствовали мы при нашей нищете. Я просто утверждаю это как очевидец и свидетель тех ситуаций, когда мы везли в Китай, вот скажем, из того же Благовещенска в Хэйхэ, соседний город, шли сплошным потоком, без зазора практически, шли грузовики, и что везли? Металл везли, цемент везли, стройматериалы, лес наш, машины. Обратно машины шли либо пустые, либо везли в небольшом количестве ширпотреб китайский. И вот мы свезли туда огромное количество наших ресурсов. И на наших изумленных глазах, на сопредельных берегах китайских, поднимались города. Огромные из деревушек. Вдруг небоскребы появлялись, так сказать, развивалась инфраструктура. Сегодня, да, Китай использовал возможности, но я не вижу здесь, что вот авторитарный режим был как бы главенствующим вот в том, что они сумели добиться в своем экономическом развитии.
Слушаю вопрос от москвича Владимира Ивановича.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый.
Я давно не был у вас на эфире, мне приятно, что вы существуете еще дальше. Честно служить на Дальнем Востоке и неоднократно бывал в Китае по роду своей деятельности. И хотел бы обратить ваше внимание на то, что глазами, ну, военного человека, что мне первый раз в глаза бросилось, первый раз бывший в Китае, это цивилизация. То есть именно дух истории. То есть я был в провинциальных деревнях, я изучал ихний быт, фольклор. И вот этот дух, как ни странно, но он в нем больше мира, нежели той агрессии, которая перед вами, передо мной сейчас выступал бывший замминистра. И вот такая русская агрессия силы, что обязательно кто-то против нас должен воевать. Мы сами против себя воюем.
Вот сегодня президент посетил Шаолинь, монастырь, где учат боевым искусствам. Вы давно ли были в Китае? Вот действительно там дух истории витает.
Это правда, да. Они очень берегут свою историю, свои традиции национальные, свои национальные особенности какие-то, традиционное воспитание такое, национальное, опять-таки. Это очень хорошо, что они это берегут и развивают, и передают из поколения в поколение.
Слушаем вопрос от Игоря из Подмосковья.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, а вы в курсе, что вот по статистике всего 4% в России жилого фонда газифицированы? В принципе, мы дровами топим-то. А чего же мы себя не газифицируем? Захотел один человек поторговать газом. Но, извините, в Китае ничего не подписано. Одни протоколы о намерениях, понимаете? И вот сейчас про авторитарный режим я еще одно слово скажу. Вот благодаря... Вот вы член фракции «Единая Россия». Благодаря такой фракции, как ваша, как вы лично, как ваш президент Путин, мы были, есть и будем пугалом для всего мира.
Ну, давайте остановимся на проблеме газа. Вот действительно рентабельно. Хабаровский край весь газифицирован?
Нет, конечно. Но насчет 4% это неправда. Неправда. Просто неправда. Это неправда. Я не могу цифру назвать, какой процент газифицирован страны. Но мы сегодня прокладываем в Хабаровский край газопровод, нитку автономную с Сахалина. Осталось нам всего там ничего, и придет газ до Хабаровска, затем дальше пойдет по южным районам Хабаровского края Вяземский район, Лозо, Бикин, и дальше в Приморский край. И дальше еще ответвление одно пойдет на Еврейскую автономную область. В общем, там по этой трубе где-то 5,7 миллиарда кубометров газа. Мы полностью газифицируем Хабаровский край. Ну, сегодня у нас газбульдер, завозной газ, жиженый газ. То есть в деревнях, как правило, ну, редкие поселки, деревни, в основном в таежные, где топят сегодня еще дровами.
Слушаю вопрос от москвича Николая.
Добрый вечер, друзья. Здравствуйте. Володя, я рад всегда приветствовать вашу передачу. И первое, что я хотел сказать, я поражен благодушием вашего собеседника. Давно мудро говорили, никогда не говори никогда. Тем более с Китаем не так давно прошло времени, это никогда мы проверили на себе. Говоря о так называемых успешных пирогах, я поражаюсь. Единственное, сколько я заметил, чего реально добились, так это то, что оговорен вопрос отключения ЮКОСа. Переводят стрелки на другую компанию, та, которая под контролем Кремля. Вот это реально видно, что добились. А в отношении остальных отношений, то надо сказать по-другому. Китай сегодня опасен тем, что мы забываем, что это могущественная держава. До 2010 года, возможно, эта держава станет, ну, если не первой, то будет наряду с первой державой в мире. И таким образом мы забыли о главном. 1,5 миллиарда человек, наверное, недовольны, что они живут в той скорлупе, в которой они находятся сегодня. Наша пустыня сибирская их прельщала именно прежде всего территорией. И вот так сегодня говорить о том, что все это возможно, боюсь, что мы на очередной раз напоримся на неприятности.
Да, вот вас не тревожит, что в Конституцию туда внесли пункт о возможности вооруженного присоединения Тайваня?
Ну, вы знаете, в этом мире все, естественно, возможно, и возможно, быть может, и, сказать, вооруженное присоединение Тайваня, но поскольку... Все-таки Китаю сегодня приходится считаться с мировым общественным мнением и с мнением России, с мнением Соединенных Штатов Америки. Пойти на прямую оккупацию – это очень рискованный шаг, на мой взгляд. И все-таки я очень надеюсь, что и китайское руководство нынешнее и, так сказать, будущее, они все-таки должны вести мудрую политику, не столь уж лакомый кусок, хотя, конечно, Тайвань они хотели бы, наверное, присоединить, но, как Бертольд Брехт писал в своей трехгрошовой опере, мы рады ближнего прижать к кустам, но обстоятельства мешают нам. Там много есть обстоятельств, и они не рискнут, на мой взгляд, так сказать, вооруженной какую-то акцию проводить для того, чтобы Тайвань присоединить. И Тайвань тоже довольно... На Тайване серьезная армия, серьезные вооруженные силы. Это война. Это...
Мировая, может быть.
Может быть и мировая, да.
Потому что американцы сказали,
конечно,
что...
Да, конечно, не будут с этим
мириться. Их договор позволяет вступиться за Тайвань.
Да.
Напомню, что сегодня завершился официальный визит российского президента в Китай о взаимоотношениях двух великих соседних держав. Мы беседуем с Борисом Резником, заместителем председателя Думского комитета по информационной политике, а главное, что депутатом Государственной думы от Хабаровского края. Сейчас прервемся на краткие новости.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Главные новости коротко. В центре Минска продолжается акция протеста оппозиции. Около 150 ее участников были арестованы, многие избиты. В рядах белорусской оппозиции назревает раскол. Ее лидеры не могут договориться, продолжать ли акцию. Глава Ботлевского района Дагестана Руслан Алиев убит в результате покушения. Его машина была обстреляна в Махачкале. Власти Южной Осетии намерены добиться признания республики частью Российской Федерации через Конституционный суд России. Руководство Европейского Союза рассчитывает на скорое подписание соглашения с Россией, смягчающих визовый режим. Правительство Испании с осторожностью отнеслось к заявлению ЭТО о прекращении вооруженной борьбы. Террористическая группировка басков-сепаратистов объявила постоянное перемирие с 24 марта. Госдума России проголосовала за переезд Конституционного суда из Москвы в Санкт-Петербург. Против голосовали 54 человека, в том числе члены фракции КПРФ. Более 1000 правозащитников стали жертвами репрессий и насилия в разных странах в прошлом году. В отчете Всемирной ассоциации против пыток говорится о преследованиях правозащитников в России, Узбекистане, Киргизии, Белоруссии, Казахстане и Туркмении. 25 марта парламент палестинской автономии соберется, чтобы утвердить состав нового правительства. Дату объявил недавно назначенный премьер-министр автономии Исмаил Хания. 20 апреля в Белом доме состоится встреча лидеров США и Китая Джорджа Буша и Ху Цзиньтао. Апелляционный суд ООН пересмотрел дело бывшего мэра боснийского города Приедор серба Миламира Штакича. Штакич был приговорен к пожизненному заключению за уничтожение и депортацию мусульман и хорватов. Апелляционный суд изменил приговор на 40 лет заключения. В Иордании к смертной казни приговорены 9 исламских экстремистов. Суд признал их виновными в организации кровопролитных беспорядков в 2004 году.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о перспективах российско-китайского сотрудничества, открывающихся после завершения визита Владимира Путина в Китай, мы беседуем с Борисом Резником, депутатом от Хабаровского края. Сергей Ознобищев, директор Института стратегических оценок, не преувеличивает экономических успехов Китая.
Подавляющее большинство китайского народа живет ниже уровня бедности, а уже только это одно не позволяет говорить об экономическом чуде. Можно говорить об отдельных зонах, где что-то происходит, но любая экономическая зона, любой технопарк – это годы очень серьезных усилий. Официальная пропаганда старается исключить упоминания о авторитарном характере режима и о трагедии Тяньаньмэнь, как будто этого ничего и не было в китайской истории. Но следует быть откровенным и сказать, что и Запад, который сейчас активно сотрудничает с Китаем, власти ведущих западных стран тоже избегают неприятных упоминаний о том, что было.
Слушаем вопрос от Владимира из Подмосковья.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, прошедший визит, он показывает то, что смещается у нас как бы в азиатскую сторону политика. Почему? Потому что мы как бы удаляем сейчас от Европы и Америки, которые вот как бы год назад и, ну, в предыдущий как бы момент, да, был более для нас понятен. Ну, опять-таки, вот опять, такой аспект, когда вот мы продаем природные ресурсы, газ, нефть, это понятно, это наша, как говорится, сила. А вот когда предложили машиностроение, продукцию покупать, было резко сказано, только на конкурсной основе, если она будет конкурентоспособна.
Да, вот и президент Путин был встревожен структурой нашего экспорта в Китай.
Ну, на самом деле, нам сегодня, к сожалению, мало что мы можем предложить Китаю в качестве...
Кроме оружия.
Кроме оружия. Ну, вот оружие, кстати, тоже это, на мой взгляд, неплохо, поскольку немного стран готовых покупать у нас оружие в готовом виде. Ни технологии, ни что другое. И по моим данным, они могут быть не совсем, так сказать, правильными, но тем не менее, вот мы еще должны продать где-то 60 самолетов Су, 27. Самолеты палубной авиации Су-33 и Су-30. И я думаю, это нормально, поскольку это позволяет работать, скажем, Комсомольскому авиационному объединению имени Гагарина, где многие тысячи людей, это градообразующие предприятия, и то, что, так сказать, оно будет иметь работу, это неплохо. Вот. Но китайцы сегодня очень бурно развиваются. Конечно, они еще, так сказать, не очень-то конкурентоспособную такую продукцию выпускают, если брать вот ширпотреб, да, если сравнивать японский ширпотреб и китайский, то, конечно, предпочтение отдают люди японскому. Вот. Но вот тут есть одна деталь очень серьезная, о которой мы как бы сегодня не вспоминаем. Мы объявили год России в Китае. Совсем мало кто помнит о том, что уже объявлен год России в Японии. И здесь мы как бы не очень, на мой взгляд, корректно поступаем по отношению к Японии. Я как замкоординатора группы, парламентской группы по взаимодействию с парламентом Японии, ну, понимаю обеспокоенность японцев. Ну что вы, ребят, объявили один год...
Сразу в двух странах.
В двух странах, да, но вы отдайте какое-то предпочтение. Вот тут есть нюансы такие. Что касается развития торговли, да, мы неинтересны сегодня, потому что у нас плохо развиты высокие научные технологии, скажем, Японии, и вполне интересны Китаю, потому что Китай заинтересован в наших энергоносителях в большей степени, и он готов брать и другую нашу кое-какую продукцию сегодня.
Лев Пономарев, исполнительный директор Движения за права человека, считает, что Китай подает России отрицательный пример.
Конечно, дружба с Китаем будет приводить к тому, что все больше и больше будет внутри страны людей, которые будут влиять на политическое руководство для того, чтобы двигаться именно в том направлении. Будет развиваться антиамериканизм и двигаться в тоталитарном направлении, потому что Китай, в общем-то, остался коммунистическим тоталитарным государством. То есть тоталитарно, может, не то слово, но государством, в котором грубо нарушаются права человека, где тысячи, подчеркиваю, людей являются политическими заключенными. И, так сказать, конечно, этот путь будет для нас трагическим.
Я не могу с этим не согласиться. Действительно, пример нам подчас дурной подает Китай, но это совсем не означает, что мы должны этому примеру следовать. Мы можем идти своим курсом и как бы сотрудничать в других сферах и не брать дурные примеры.
Слушаю вопрос от Виктора из Подмосковья.
Добрый вечер, Владимир и Борис Резник. Я вот хотел сказать, что те, кто знает китайскую цивилизацию, ну, знаком с Китаем, читал книгу «Перемен» и так далее, знают, что вектор движения китайцев, он никак не направлен на север, он направлен на юг. И вот эта Великая Китайская Стена, это такая символическая граница китайской цивилизации. Осваиваются, колонизуются все страны Юго-Восточной Азии, и сейчас говорят, что Китай положил глаз на Австралию, и туда сотни тысяч китайцев уже устремились. Так что это вот их программа на ближайшие 50 лет. Так что я думаю, в течение 50 лет России китайская колонизация же во всяком случае не грозит. А у меня такой вопрос. Вот я слушаю Лев Пономарев и другие, те же самые люди, которые тут критикуют постоянно Лукашенко. Вот это слово тоталитарное, как вам кажется, правильно ли поступает Россия, когда она во внешней политике не следует вот этой вот теории деления стран на тоталитарные и, так сказать, демократические авторитарные, и на избранных, и страны-изгои, даже такой термин появился.
Ну, я не знаю таких стран, чтобы они были страны-изгои, но предпочтения какие-то, так сказать, если мы избрали вектор развития демократический, то мы должны четко совершенно свою позицию высказывать в отношении тех стран, которые идут не по демократическому пути. И, по-моему, это нормально.
Слушаем вопрос от Вячеслава Федоровича из Тихорецка.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Китай большая страна по населению, это 1,3 миллиарда человек, по-моему. Но в то же время я меньше всего опасаюсь Китая, скажем, чем Ирана. Может, суть-то в религии, не знаю. Но насколько наслышан, в Китае процветает в основном центр и юг, а север, ну и запад, хоть там гористая местность, сплошная бедность. Но меня удивляет инвестиционная политика от правительства Китая, особенно в области автомобилестроения. А вот наша власть кидается на помощь непризнанным режимам Абхазии, скажем, Приднестровья или Южной Осетии, то есть, простите меня, красным режимам, чем, по сути, вмешивается во внутренние дела суверенных государств.
Ну, эту тему старались президенты обходить, вот тибетскую, вот то, что Далай-лама не пускают.
Да. Ну, вы знаете, вот проблемы внутренние, они, к сожалению, есть во всех странах, и Россия не исключение. Это многосложные вопросы, это как бы тема для отдельного такого обсуждения. Вот. Но я думаю, что нам сегодня все-таки надо строить отношения с Китаем где-то по большому счету, оставляя за скобками проблемы, которые есть и у нас в стране, и в Китае, в таком стратегическом глобальном плане, потому что мы можем увязнуть вот в деталях. А детали, ну, их можно как бы обсуждать, но они сегодня не главенствуют в отношениях между нашими странами, так мне кажется.
Слушаем Людмилу Ивановну из Смоленска.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый.
Григорий Явлинский перед выборами, последними выборами президента, был в Смоленске, выступал перед своим активом, что ли, была там и я. Он рассказывал, что был в составе комиссии, которая ездила в Китай, по экономическим вопросам советники им нужны были. Так вот, его слова о том, что я им верю, что шикарная жизнь, хорошая, приличная, там, где проходят трассы с иностранцами, маршруты с иностранцами. А их комиссия ездила всюду.
Ну, считается, что только в свободных экономических зонах в Китае хорошо.
Ну, знаете, я не очень хорошо знаю Китай, к сожалению, бывал далеко не на всех территориях, и там действительно, вот, по свидетельству тех людей, которые чаще меня там бывали, неровная жизнь на самом деле, и если говорить об уровне жизни, то китайцы недалеко ушли от нас, у них тоже очень много население, которое за чертой бедности сегодня пребывает, огромные провинции. Вот. Ну, а то, что они экономику строят бурно, то, что они осваивают грамотные инвестиции огромные, то, что сегодня Китай вышел в лидеры по потреблению, грамотному потреблению очень больших финансовых средств, выделяют весь мир сегодня Китаю деньги. И уж если говорить, сравнивать с Россией, то там на несколько порядков больше выделяется иностранных вложений в развитие Китая, то, так сказать, есть надежда, что будет выравниваться эта линия между очень бедными районами и процветающими.
Генеральный директор Русского пен-центра Александр Ткаченко считает, что изменения в Китае обманчивы.
Я был в Китае 3 года назад. Я видел это, что там очень многое меняется в положительную сторону. Особенно в экономике, особенно в общественной жизни вообще. За исключением, пожалуй, вот того, что до сих пор коммунистическая партия Китая держит как бы вот идеологически выдержанный коммунистический строй. И, конечно же, там нарушаются права человека. Я смотрел бы на это абсолютно нормально, если бы Россия, как большая держава, мы могли бы влиять на то, чтобы изменилась ситуация там, в Китае. Я отношусь к отношениям с Китаем положительно, потому что России нужен огромный партнер на Востоке, но вот за одним исключением, что и там, и у нас стоят плохо дела с правами человека.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слушаем вопрос от москвички Инны Вячеславовны.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Добрый. Ну, дело в том, что я... Это мое мнение. Это еще, как говорится, результаты, как на воде вилами писаны. А у меня вопрос к депутату. Вот и президент говорил, и журналисты говорили... 1000 человек туда поехало, полетело. А Христенко, я слышала сегодня, давал пресс-конференцию где-то или разговаривал просто с журналистами. Нас, говорит, здесь 1600 человек. Уважаемый депутат, вот вы контролируете, на какие деньги они так легко летают, все такой огромной команды?
Ну, я вам могу сообщить, что на самом деле людей, которые за счет бюджета полетели туда, совсем немного. Это официальная делегация, она насчитывает, быть может, там 2-3 десятка человек вместе с консультантами, советниками и так далее. А все остальные люди отнюдь не бедные. Это бизнесмены очень крупные, это владельцы, так сказать, огромных корпораций. И бизнес ринулся наш туда для того, чтобы наладить контакты, потому что на самом деле Китай очень перспективный партнер, и мы еще по-настоящему эту территорию в плане бизнес-контактов не освоили, а это очень хороший повод сегодня, когда присутствуют главы государств, навести мосты. Поэтому ничего худого я не вижу. Меня просто немножко смущает количество, действительно, когда такое столпотворение, ну, не можно в первом приближении обменяться визитками и сказать, давай, Вася, там встретимся, Ванцзян, да, вот, и договориться на будущие какие-то встречи. А то, что толпятся они сегодня там в этих массовках, ну, я думаю, толку большого нет, но это их право, их деньги. Их возможности.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от Сергея Юрьевича.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня 2 вопроса. Первый вопрос господину парламентарию о предыдущем, ваше мнение о предыдущем визите Владимира Путина в Алжир. Как известно, втихаря было прощено 4,5 миллиарда долларов советских народных денег, скажем так. И, что самое главное, контрактов там, насколько я знаю, было заключено на 7 миллионов. То есть, смотрите, широким жестом Владимир Путин достает из кармана на 4,5 миллиарда долларов. А вот на 7 миллионов заключили каких-то неизвестно контрактов. Не слишком это расточительно, на ваш взгляд, как парламентарий? И нельзя ли это назвать просто простым преступлением, как, например, Владимир Путин отдал 2 острова площадью там Санкт-Петербург, Китай, просто так, без референдума, без одобрения парламента, просто так подарил. Вы представляете, что это такое? Человек стал добровольно к стенке.
Ну, во-первых, Дума утверждала договор о границах.
Да, он ратифицирован. Но на самом деле была демаркация. Демаркация, это были спорные острова. Отдали частично Тарабаров, кусок острова Тарабаров и Большого Уссурийского острова. Эта территория, ну, заросшая кустарником, болотистая, необитаемая, там никаких нет населенных пунктов. Но, с другой стороны, я был противником того, чтобы вот эту территорию все равно отдавать, хотя бы по одной простой причине. Понимаете, вот очень опасно создавать прецеденты. Но решение такое было принято во имя как бы дальнейших наших добрых отношений с Китаем, ну, высшие наши руководители государственные решение приняли. И Дума ратифицировала, хотя, еще раз повторяю, я голосовал против ратификации вот этого соглашения. Что касается Алжирского, да?
Ну, это ну, просто это уже да, к слову там, пришлось. Ну, да. А ликвидировали уже последствия загрязнения Амура?
Нет. Вот это беда, понимаете. То есть, ну, ничего в этой жизни просто так в природе не исчезает. Было выброшено более 100 тонн бензола. И когда говорят, вот сегодня там пробы не показывают, то, как баллистики делают поправку на ветер, надо делать поправку на то, что этот бензол ушел на дно, врос в лед, и вот сейчас, когда начнется весенний паводок, да, и очистится вода, и поднимет все, что на дне есть, да, вот тогда надо смотреть, замерять все эти примеси, которые есть сегодня в Амурской воде. Это может быть беда на долгие годы.
Слушаем вопрос от москвича Владимира.
Здравствуйте.
Добрый день.
Здравствуйте.
Меня вот очень беспокоит ситуация с Китаем. Вот сегодня китайский президент, или кто там он, Хун Цзиньтао, он, по сути дела, сделал очень довольно звонкую пощечину Путину. Когда Путин говорил о промышленности, давайте расширяться, давайте вы у нас мало закупаете, он сказал, что мы готовы закупать современную, наукоемкую, давайте. В России сейчас этого пока нету. Но при этом Китай гонит сюда негодную продукцию. Дрель, допустим, китайского производства, сделана пластмассовые шестеренки, два раза и выбрасывай. Отвертки, болт стоит на месте, винт стоит на месте, отвертка, жало скручивается.
Ну, ну, это в частные фирмы заводят, это вряд ли президент на таком уровне
подписывает. Да, и потом я никакой пощечины в этом не усматриваю. Это, как бы, действительно, мы сегодня нанотехнологии какие-то развиваем, наукоемкие. Вот в Зеленограде у нас целый ряд предприятий, которые выпускают наукоемкую продукцию мирового уровня. И нам есть что предложить сегодня Китаю. Китай рвется в космос. У нас космическая индустрия все-таки не совсем худая, да, и, так сказать, я думаю, что мы просто должны прислушаться и продавать сегодня Китаю действительно наукоемкие технологии и продукцию современную, она у нас в отечестве есть, хоть не в том количестве, как хотелось бы, да, но все равно есть.
Член Московской Хельсинской группы, отец Глеб Якунин, встревожен историческими аналогиями.
Вот этот победоносный визит Путина в Китай мне уже пожилому человеку очень напоминает пионерский возраст, когда нас заставляли петь гимн советско-китайскому братанию. Это все напоминает страшную ошибку Сталина, который в середине 30-х годов помогал Гитлеру восстанавливать и совершенствовать этот вермахт чудовищный, от которого пострадал весь мир, а мы потеряли 40 миллионов человек. Можно говорить о том, что еще раз на этом страшном примере отношений Китая и России, что история, как говорится, впрок не идет, и амбициозные руководители государств забывают эти страшные уроки истории.
Слушай, вопрос от москвича Петра.
Да, добрый вечер, уважаемые господа. Ну, Китай нас, надо сказать, ведь и спас где-то в 92-93 году, когда он нас всех одел в пуховики и так далее. А наша промышленность стремительно обнулялась. А вопрос такой, уважаемый депутат, скажите, пожалуйста, почему же все-таки в Китай инвестиции иностранные, да, и собственного капитала идут широким потоком, а в Россию тоненьким ручейком? И еще такая реплика короткая. Нам не надо обольщаться
на ту тему, что мы можем кому-то указывать на нарушение прав человека. То, что тот режим, который, я говорю это вам как депутату, у нас существует, называется мнимый конституционализм.
Как насчет того, что Китай нас спас в начале 90-х годов? Своими пуховиками.
А, пуховиками-то. Ну, пуховики – дело хорошее. Там не только пуховики китайцы поставляли России. В общем, они нас одели, обули в то время, когда у нас мало что было. А сегодня они приносят огромную пользу и российскому Дальнему Востоку, потому что, если посмотреть, доля китайского продовольствия, ширпотреба весьма значительная в том, что потребляют сегодня в Сибири, на Дальнем Востоке, да и не столько, и в Москве в том числе, да. Вот, поэтому, вот, ну, я не согласен с такими крайними воззрениями, как вот отца Глеба Якунина. Ну, а что, в конце концов, надо отношения строить, а не декларировать. Мы можем, конечно, никак не общаться с Китаем, это огромная соседняя страна. И сегодня должна быть, и, кстати говоря, сравнивать, скажем, Китай с гитлеровской Германией я бы не стал, это разные совершенно идеологии и разные пути. И Китай, как мне кажется, я в этом убежден, не несет сегодня реальной угрозы для России, не несет. И мы можем долгие-долгие годы строить отношения с Китаем на основе дружбы и взаимного сотрудничества.
Слушаем Владимира из Нижегородской области.
Спасибо. Два вопроса у депутата.
Погромче.
Господин депутат, почему, вернее, не почему, чем не угодил вам Конституционный суд? Притом, фактически, вот вы выпирали Путина-то.
А то, что сегодня решили перевести Конституционный суд в Ленинград, спрашивает.
Ну, вы знаете, я считаю, это причуда власти. Но хотят они его иметь, Конституционный суд в Питере, ну пусть имеют. Это не принципиально, это не повод для того, чтобы страна становилась на дыбы. Как бы мне непонятно это решение. Вот говорят, что ну, будет меньше коррупционность. Разве зависит коррупционность от того, что вот человек за 700 километров, его и туда приедут, купят, если он продается в Москве, он продастся и в Питере, да? Вот, поэтому это очень неубедительный такой довод. И
оскорбительный для судей.
И оскорбителен, абсолютно, я только хотел сказать, да, очень предположения такие оскорбительные, тем более для судей Конституционного суда. Они должны, как римский папа, быть вне подозрений.
Слушаю москвича Григория.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот, товарищ координатор, как вы думаете, вот, может быть, нам лучше все-таки с Японией задружиться, дать японцам на Востоке поработать, и шуганут они китайцев туда вниз, к Австралии? Спасибо большое.
Мне напоминает это, знаете, у нас на военной кафедре был преподаватель, он обучал нас там стрелковому оружию, его спрашивают, скажите, а вот что лучше, цельник или мушка? Он обалдело посмотрел, сказал, и то, и другое лучше. Поэтому я думаю, что и то, и другое лучше. Надо строить отношения и с Японией, и с Китаем, и со всеми жить в мире странами, строить отношения и не забывать свою пользу.
Какие перспективы для ваших избирателей открывает завершившийся визит?
Ну, я думаю, что, в общем, я бы назвал этот визит успешным. Потому что вот те соглашения, которые подписаны, они на самом деле дают перспективу, прежде всего, развитию российского Дальнего Востока. Если будет две трубы прокладываться, и газовая, и нефтяная по нашим территориям, это, в общем, так сказать, во-первых, загрузит Байкал-Амурскую магистраль, которая сегодня находится в очень тяжелом состоянии, возят по ней не бог весть сколько грузов, она не заполнена и наполовину. Это, так сказать, позволит и попутно газифицировать и наши территории.
Спасибо огромное. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас в студии был депутат от Хабаровского края Борис Резник. Обсуждали завершившийся визит Владимира Путина в Китай. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Наталья Гуреева.
что вы имеете в виду, когда говорите, что Иванов альтер-эго Путина?
Когда я смотрю на фотографии, где два сухощавых остроносых политика, они напоминают профиль двуглавого орла. И сегодня у нас такой символ.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Моя свобода – это радиоприемник.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 5955, 7220 и 9520. Слушайте «Радио Свобода».